Как понять слова Христа? Не вы меня избрали, а я вас.
В данном случае для учеников было это очень важно. Вы знаете, одно дело я избираю. Вы слышите, что такое я? Мы все знаем. Это я избираю. А другое дело, когда говорят, нет, это я вас взял, а не вы меня. Вот в какое-то, знаете, там, ну, элитное учреждение, то я уж согласился там работать, представляете? А то меня все-таки туда так и быть пригласили. Правда, разница есть. Так что в этом отношении, если вы хотите, даже большая педагогика, причем очень полезная педагогика для всех нас. И Господь в этом плане констатировал. Ученикам это было, знаете, крайне необходимо. Ведь вы помните их запросы какие? «Позволь, Господи, мне сесть одному справа, а другому слева от Тебя. Ни больше, ни меньше». Но представляете? Ну, мы же должны понять, что это были обычные люди со всеми страстями, страстишками, вот с тем же самолюбием, тщеславием. Все было у них. И ум был совсем не богатый, когда уж такие вещи просят. Ну, представляете? Или хочешь, Господи, сейчас мы огонь с неба сведем. Эту деревню, в которой Тебя не приняли, сожжем ее. Хороши. Хорошо Христос запретил им. И так далее. Так что ученики требовали, если хотите, научения. Требовали, и Господь научал их. И в данном случае то же самое. Это было такой очень полезной для них педагогикой, когда Господь сказал им это. Вот. Ну, а второй смысл, тоже важный, заключается в следующем. Что, в конце концов, Господь промыслом своим каждого человека ставит на то место в жизни, которое наиболее соответствует его природным данным. Природным даже данным, если хотите. Его душевным данным, его духовным данным. Мы видим только, к сожалению, тело, но видим характер, иногда видим способности, но не видим более глубокого, именно духовных свойств человека. Господь же видит все это и ставит человека соответственно этим свойствам. Но совсем, я вам скажу, не имеет никакой духовной разницы между тем, кого ставят за плуг, и кого ставят премьером. У каждого просто свои данные, и больше ничего. Разве глаз лучше уха, или нога лучше руки, или печенка лучше селезенки? У каждого свое место, и больше ничего. И в данном случае Господь избрал, да, тех, которые наиболее подходили для исполнения миссии апостольской. Вот и все. А уж в какой степени они оказались достойными этой миссии, это вопрос другой. И, кстати, апостол Павел предупреждает об этом. И это надо помнить всем, особенно профессорам, там, священникам, пастырям и архипастырям. Какие слова? «Смотри, чтобы проповедуя, самому не оказаться недостойным того, о чем проповедуешь». Правда ж полезно? Очень полезно.
Я никого не читал из святых отцов. Кого нужно прочитать в первую очередь? С кого начать?
Ну, вы знаете, я бы советовал начать с несвятых, которые, я не сомневаюсь, что они святы, абсолютно не сомневаюсь. Что это письма Валаамского старца надо прочитать. Письма Валаамского старца. Он не прославлен. И я не знаю, прославит ли его. Ведь нам же нужно кого прославить? У кого чудеса? Или кто был на царском троне? Вот, понимаете ли, в чем дело? Или кто там кого-то убил и зарезал, потом покаялся? А он никого не убивал, никаких чудес не творил. Изумительные его письма. Прочтите, прочтите. Вы, я думаю, откроете для себя очень новые. Письма игумена Никона Воробьева. Прочтите. Это люди действительно святые. Святые люди. И вы там найдете огромнейшие богатства. А уже если святых хотите, то, конечно, Авва Дорофея надо прочитать. Душеполезные поучения. Для начала вот это. Это. Для начала. Ну, а потом там будет видно.
Василий, знают ли о существовании заграничных центров, занимающихся разложением русской церкви, нашей иерархии? И что они предпринимают против этого?
Вы как-нибудь пригласите какого-нибудь иерарха сюда, за этот стол. Я думаю, что он вам лучше скажет. Я вот никак, я все прошу, чтобы мне хоть митру дали. Я обещал в митре на лекции даже ходить. Не дают. Ну, это просто сущие искушения. Просто беда. Да. Но дело вот в чем. Что если даже они и не знают точно, то об этом не точно они знают. То есть точно в каком смысле? Они могут сказать, где конкретно и кто. Это возможно и не знают. Но что такие центры существуют, я не сомневаюсь, что они знают. Слишком очевидны эти вещи. Слишком очевидны. Потом такой фактический материал большой, что здесь, так сказать, трудно не вычислить, что называется, логически, что они есть. Но в отношении того, что предпринимают, это мне уже сложнее вот тут говорить. Ну вот, по крайней мере, общие вещи такие очевидны. Вот открываются у нас храмы, монастыри, школы. Это все-таки как-никак центры. И если они будут функционировать нормально, если будут функционировать, если они не превратятся в очаги протестантизма, рационализма, нигилизма, фанатизма. Потому что такое может быть? Может, конечно. Из монастырей же, из некоторых идет же эта борьба с ИНН насмерть. Сами все кушают и едят, находясь под эгидой ИНН монастыря, а людей уходите в горы и так далее. Так это же в монастырях. Так что всякие есть монастыри. Вот. Но если наши монастыри станут очагами действительно православия, наши школы очагами учения православного, а не рационализма, не светскости. Ведь можно легко школу превратить в светское учебное заведение. Правда, вывеска будет богословская, конечно, даже духовная школа, естественно. Вывеска останется прежней. Да, но превратить ее, когда мы подойдем, будем просто чисто по-мирски. Каждый будет читать свой предмет. И больше ничего. Невзирая на то, полезно в духовном отношении это студентам или не полезно. Меня не интересует, я беру, прочитал лекцию, до свидания, и пошел. Легко. Так вот, но тем не менее, другого-то способа нет. Надо действительно открывать. И школы нужны, и монастыри нужны, и храмы нужны. Вот. Ну, а в отношении, так сказать, других средств, я затрудняюсь сказать. Много значит, конечно, средств массовой информации, вы понимаете? Кто там руководит этими средствами массовой информации, что там публикуется, кто выступает там по радио, по телевидению. Вот, правда же, это много значит. О чем говорят люди, это много значит. Но вот что-то делается. Но действительно лучше пригласить какой-нибудь митрополит.
Уважаемый Алексей Ильич, в России, когда была эпидемия холеры, временно патриарх отменил причастие. Если будет эпидемия атипичной пневмонии, как быть?
Вы не беспокойтесь, потому что вы патриархом не станете, я уверен. И поэтому вам принимать решение не придется. Вы знаете, друзья мои, сейчас этой проблемы нет, и не будем предрешать, что будет, если будет. Вы сами понимаете, что всегда такие вопросы, они... Ну, не совсем корректно. Я бы, вот, знаете, за что я, так сказать, ну, не борюсь, но так, за что я, так сказать, немножко иронизирую и выступаю против. Чего? После причастия вот эта вот запивка. Уж простите меня. Ну, возьмите просвору и кушайте после причастия. Ну, зачем эти запивки? Ну, зачем это? Сам я не запиваю. Иду после причастия, руки вот так. Как к святой чаше идут запивки. Становится очередь, выстраивается длинной спиной к чаше и к алтарю. Там неизвестно, кого поставить, тот начинает шуметь. Давай вы долго, вы чего там такое? Человек после причащения оказывается в некотором расстройстве. Вот за это я выступаю. Но, слушайте, никому, пожалуйста, не рассказывайте только.
Следующий вопрос. Алексей Ильич, священники из Кутинского подворья говорят, некрещенные младенцы не спасутся. На вопрос, откуда вы это знаете, они отвечают, а нам, священникам, Бог все открывает. Поясните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, как только кто-то вам какое скажет, священник, там может душа ваша быть совершенно спокойной. все уже. С этим священником пусть он кому-нибудь говорит. Нам, священникам, Бог открывает. Святые отцы и то говорили, что им иногда Бог открывает. А уже священнику Бог все открывает, тогда от него бежите подальше. Вот так. Но в отношении этого вопроса, я вам скажу, вышла очень интересная книжечка, брошюрка. Интересная, хорошая книжечка, которая на основании не мнения священника или богослова, а на основании святых отцов, слышите, святых отцов, раскрывает этот вопрос. Раскрывает этот вопрос о том, погибнут ли некрещенные младенцы или нет. Но один из доводов, я уж вам скажу, так сказать, там святых отцов это надо читать, а довод очень простой, хотя простой. Младенцы, которые жили до пришествия Христа Спасителя, с Его пришествием, как они теперь? Выведены из ада или нет? Вместе с праведниками? Ну, конечно, они же не менее праведны, чем Авраам, Исаак и Иаков. Отсюда мы теперь делаем вывод. Горе тем младенцам, которые родились после пришествия Спасителя и оказались некрещенными. Некрещенные до Христа спаслись. Некрещенные после пришествия Спасителя погибают. Какую чушь, простите меня, несут только эти люди. Я говорю, просто, ну надо, я просто не нахожу слов. С пришествием Спасителя и вдруг и спасут. Теперь книжечка какая? Автор Зайцев. Это брошюрка. Называется «Расспроси ближнего твоего, прежде нежели грозить ему». Вот так. Там много вопросов рассматривается, такие актуальные вопросы, которые сейчас волнуют людей. И вот в частности и этот вопрос. Если кто интересуется, очень советую вам прочитать, посмотрите, и вы сами убедитесь, что это такое. Я вам скажу, уже неразумнее мысли я себе представить не могу, чтобы некрещенные младенцы погибли. Ай-яй-яй. Уж сказали бы родители, которые не крестили. Ну еще понятно, там младенцы при чем. Вот так.
Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, сущность различия между умной молитвой и буддийской или индийской медитацией. Многие говорят, что сущность – это одно и то же.
Дело в том, что буддизм в принципе отрицает бытие единого личного Бога. На одной из международных конференций религиозных я подошел к главному буддисту и спросил, так скажите мне все-таки, вы признаете бытие Бога или нет? На что получил гневный ответ. Нет, не признаем. Так что медитация буддийская, она заключается в чем? Не в обращении к Богу, не в какой-то связи с Богом, а это погружение в самого себя. Основатель дзен-буддизма, например, сидел 9 лет перед стеной совершенно чистой от всего, чистой. И его дух сделался крепким, как стена. Здорово. Что такое потом медитация? Надо же расшифровать, надо же посмотреть, что это такое. Я помню, когда мы вот однажды по Италии ездили, то высокая делегация была, которую принимали очень и очень, сам папа принимал даже. Приезжали в некоторые епархии, и вдруг епископа нет. Как это? Он знал причем ответ. Извините, но он сейчас медитирует в горах на проблему воспитание молодежи и на проблему спорта и прочих всяких игр. Ну, в общем, ну, всякие. То есть медитация на что? На тему. Медитация что такое? Размышление. Размышление. Потом, в конце, оно может перейти в какое-то созерцание, но это вопрос уже совсем другого порядка. Что это значит? Медитация – размышление на тему. Размышление об идее. Сосредоточение просто внимания. Йог может быть, например, сосредоточить свое внимание на кончике носа так, что потом можете его резать, и он ничего не будет чувствовать. Все внимание у него здесь. Вот что такое медитация. При чем тут молитва? Молитва при чем тут? Молитва как раз это инструмент связи человека с Богом. Связь с Богом. Если хотите, когда мы произносим слово «религия», то мы с этим самым произносим слово «молитва». Поэтому духовная жизнь, она не может быть без молитвы. Где нет молитвы, нет религиозной жизни. Кстати, это очень важно, потому что мы не молимся, как правило. Самое большее мы, ну, я по себе правда говорю, я студентам говорю, что профессора Они только присутствуют за богослужением, но не молятся. Вы должны следовать тому же самому правилу. Они следуют с удовольствием. Так вот, очень часто, да, мы только присутствуем за богослужением, мы только читаем молитвы. А кто молится? Для того, чтобы помолиться, надо хоть немножко поупражняться, что называется. И вот та молитва, о которой я говорил, это краткая молитва, она бы должна как можно чаще приходить на ум каждому человеку, где бы он ни был, даже когда лекции слушает. Всегда можно найти несколько секунд для того, чтобы обратиться с молитвой. Молитва – это связь с Богом, живая связь с Богом. Это обращение к Богу личному и живому, а не просто концентрация внимания на каком-то мысленном или физическом или абстрактном объекте. В этом вся разница.
Если от действия греха появляется скорбь грехов явных, пьянство, блуд и так далее, является ли она очистительной скорбью, о которой пишут отцы и Священное Писание? И вообще, грех смиряет?
Дело в том, что появление скорби – это совершенно естественная просто вещь, естественное следствие греха. Когда кто идет босиком по лесу и наступил на шишку сосновую, то он может подскочить. Вообще, знаете, как по сосновым шишкам ходить? Довольно больно. Я помню, ходил. И так идешь, знаете, не знаешь как. Да, это боль естественна. Но еще она совсем не очистительна. Боль является предупреждением человека. Не делай так. О, если бы не было боли, это было бы ужасно. И беда, когда боль перестает быть. Это, я вам скажу, беда. Пока ухо еще чувствует мороз, еще ничего не потеряно. Как только оно уже перестало чувствовать мороз, беда. Можно остаться без уха. Вот что такое скорбь, которая пресекает в силу греха. Но эта скорбь является чем? Не просто следствием. Оно является и благим, если хотите, действием для живого организма. Для живого организма я могу обратить на это внимание и должен обратить на это внимание и прекратить это действие, которое приносит мне страдания. Должен прекратить. Это сигнал. Нельзя этого делать. Ухо защипало? Давай три или одевай. Так и в каждом действии греха. Христианство чем отличается от, я бы сказал, от других религий? От многих, по крайней мере, других религий. Оно предлагает бесценные средства. Тут же покаяться человеку. Необходимость покаяться тут же. То есть измениться. По-гречески метание, значит измениться. Вот у меня было ухо открытое, я тут же меняюсь. Я закрываю себя. Раз, все. Потер, открыл. Я изменил свое состояние. Покаяние – совершенно необходимая вещь. Под покаянием, разумеется, что? Под покаянием. Разумеется, мое изменение моего отношения вот к тому, что я сделал. Если хотите, это действительно прямая ненависть ко греху. Без этого покаяние остается пустым звуком. Ведь во что часто превращается покаяние? Вы же знаете. Во что часто превращается исповедь? Со стороны священников, если он, так сказать, не понимает, то это превращается во что? В допрос. Допрос. Начинает. А это делал, а это делал, а это делал. Это... Со стороны исповедующегося часто во что превращается? В отчет о проделанных грехах. Но это сущее просто искушение. Да где тут покаяние? Где покаяние? Нужно именно покаяние, раскаяние нужно. И я понимаю, что священник может помочь в этом, деликатно напомнив что-то или обозначив, деликатно. Я почему говорю об этом? Один из тех, которого сейчас, я не знаю, прославляют, не знаю, наверное, канонизации готовят, когда у него поисповедовалась бедная женщина, так она сказала: «Слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла после этой исповеди развращенной». Я говорю: «В чем дело?» Он говорит: «О таких грехах мерзких меня спрашивал, которых я никогда в жизни не слыхивала даже». Это что такое? Это исповедь? Извините, это испачкать человека, грязью его облить. Поэтому осторожность должна быть с обеих сторон. Со стороны священника, чтобы не запачкать душу, не осквернить ее, не подать ей мысли всякие дурные, отвратительные. И со стороны кающегося должно быть что? Попытаться от всей души, хотя бы, Господи, перед Богом каяться, не перед священником. Священник стоит только свидетель. А перед Богом, при священнике, назвать действительно свои грехи, не вдаваясь в какие-то детали и подробности, особенно когда связано это с грехами телесными. Отцы запрещают категорически как раз вдаваться здесь в подробности. Назвать и все. Вот что требуется покаяние. Вот это покаяние тогда перед священником. А пока нет этого, тут же, насколько это возможно, тут же, вот обманул, опомнился, нужно немедленно просить прощения у Бога. Искренне просить прощения. Вот так же, как попросил бы прощения, я вот у человека, которого я обманул. Если возможно, попросить у него прощения. Вот это тогда будет покаяние. Это очищает человека, исцеляет его рану. Вы слышите? Христианство дает бесценное средство исцеления раны. Там, где раны остаются неисцельными, там начинается загнивание, воспаление, не дай Бог, заражение. Этого надо бояться, как огня. Проявляет оно себя в чем? Что человек или страсти начинает развиваться с огромной силой. Второе – это то, о чем говорит Иоанн Лествичник. У человека может наступить так называемое окамененное нечувствие. То есть он теряет чувствительность, совесть перестает говорить, ухо перестает чувствовать мороз. Беда. Это ужасно. Вот этого надо бояться, как огня. Поэтому каяться – советую сразу же, немедленно, как только опомнился. Немедленно. А потом и перед священником. Потом. Когда придет человек на исповедь.
Вот просят разъяснить, в чем отличие попущения Божьего от воли Божьей. И вот в частности приводится такой пример. Вот каков промысел Божий в теракте на Дубровке? Он произошел по воле Божьей или по его попущению?
Дело вот в чем. Что есть понятие промысла Божия, которое в богословии, видите, разделяется на две ветви. На, так сказать, волю Божию и попущение Божие. Под волей Божией, разумеется, все те действия, которые совершает человек, совершает в соответствии с заповедями Божиими. С заповедями Божиими. Так? Под попущением Божьим, разумеется, все те действия, которые противны заповедям Божьим и творятся свободой человека. Например, совершается убийство кого-либо. Нет такой заповеди Божьей, чтобы убивать человека. Понимаете? Поэтому это называется попущением Божьим. Понятно? Итак, что соответствует заповедям? Это говорим по воле Божией. Что противоречит им? Это попущение Божие. Но сами вы понимаете условность этих понятий. Все совершается в конечном счете по промыслу Божию. Соответствует это воле Божией. Или соответствует это воле человеческой, но Бог попускает человеку впасть в это. Все это промыслительные в конечном счете действия Божии. Но они различаются в нашем сознании, чтобы нам лучше было ориентироваться в этой жизни. Ну, на Дубровке что же? На Дубровке произошли же вещи, все мы понимаем, страшные вещи. А какой там, так сказать, воли Божией? Вы теперь понимаете, что такое воля Божия? То есть о каком соответствии заповедям Божиим может идти речь во всей этой истории? Речь идет, конечно, не о заповедях Божиих, не об исполнении заповедей Божиих. Как раз о противоположном. Поэтому можем здесь говорить о попущении Божьем, которое, тем не менее, является промыслительным. Промыслительным. Вот так. А почему промыслительным? Ну, вы сами понимаете, это уже... Там слишком много людей, и мы не знаем ни их душ, ни их состояний, ни их намерений, ни целей. Разве можем мы судить? Мы о себе-то судить не можем. А уж тем более о других.
Такой вопрос. По учению церкви душе после выхода из тела с 3 по 9 день показывается обитель рая, а с 9 по 40 ада. В почему по земному летоисчислению ад показывается дольше рая?
Ну вот если мы попытаемся так, насколько это возможно, сняв с себя розовые очки, посмотреть на себя, то чего мы больше в себе увидим? Рая или ада? Добродетели или всякой всячины? Помните у Достоевского там где-то, кажется, у него униженные и оскорбленные, где-то князь там говорит: «О, если бы только открылось у человека то, что он скрывает не только от всех людей, не только от своих друзей, не только от своих знакомых, но и то, что от себя тщательно он скрывает, то тогда такое бы зловоние поднялось в мире, что и дышать было бы невозможно». Ну и действительно мы же знаем, поймите, что такое показывает рай, показывает ад. Вы уже понимаете, что это формы выражения, которые вот находятся или пытаются быть найденными для более адекватного, что ли. Нет, адекватности тут нет. Но для какого-то, в общем, выражения хотя бы того, что же происходит в конечном счете с человеком после смерти. На самом-то деле, что происходит? Происходит испытание совести человека перед лицом вот истины самого Бога и зла как такового, добра и зла. Происходит постепенное испытание совести. Проходит, если хотите, его жизнь. Вот что происходит. И происходит моральная, духовная и нравственная оценка поступков, состояния моего, направленности моей жизни и так далее. И вот здесь есть... Это не то, что это церковное учение догматическое. Вы слышите? Это скорее не догматическое учение, а... такое, традиционное, что ли, учение. Это не какой-то обязательно, догмат, безусловный, бесспорный, поскольку трудно выразить то, что происходит. И поскольку вот происходит здесь вот это становление человека перед лицом нравственной оценки того, что он делал, то вот здесь и, указываются эти два периода. Оценка того, что он сделал доброго в своей жизни. И соответствие этого добра, слышите, этого добра тому, что мы называем Царством Божиим. А потом происходит, может быть, это даже все вместе происходит, знаете, все вместе как скажешь. Может, это вместе, по крайней мере, традиция у нас так. Происходит сначала оценка нашего добра, большей частью так называемого добра. А затем происходит оценка наших грешков. И поскольку их побольше, то и времени требуется больше на это дело. Вот что происходит. В первом случае, в чем мы убеждаемся, наверное, я так думаю, мы убеждаемся в том, что мы ничего по существу доброго не сделали. А все и добро-то наше отравлено то тщеславием, то самомнением, то расчетом, то просто, естественной, допустим, жалостью и так далее. Добра. То есть понуждение себя к исполнению именно заповеди и ради заповеди. Этого-то у нас, увы, почти или совсем нет. Вы знаете, какая поразительная вещь? Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Вы можете себе представить? Оплакивали добродетели как грехи. В чем дело? Видели примесь к бочке меда, ложку дегтя. Мы это постоянно видим. Мы это сплошь и рядом видим, если стоит внимательно посмотреть. Но здесь у нас, как пишет правильно апостол Павел, мы здесь видим, как в зеркале гадательно. Там же мы увидим лицом к лицу. Вот и произойдет оценка всех наших так называемых, а может быть и действительно какие добродетели. Вот и произойдет оценка, где? В нас. Вы слышите? Не где-нибудь, а в нас. Оценка произойдет и наших грехов. Вот в конечном счете и произойдет. Человек останется перед выбором. Смогу я отказаться от своей страсти и прийти к Богу или нет? или моя зависть сильнее? Не могу отрешиться, не могу победить страсти. Отойди, Господи. Не могу. Ненавижу того-то, не могу отрешиться. Что такое страсть? Мы же знаем. Уже и земная жизнь показывает нам, что такое страсть. Когда мы прекрасно подчас знаем, каким последствиям этот поступок приведет, тяжелейшим последствиям в нашей жизни, совершаем его. Знаем? Знаем. И тогда, если человек не боролся с этим здесь, там он победить ее не сможет. Понимаете? Не сможет. И таким образом не может прийти к Богу. Уходит от Него. Поэтому говорят, сорвался с душа, сорвался человек на такой-то страсти. Вот страсть воровства уже такая у него сильная, что он не может. Душа вся горит страстью, ведь страсти коренятся же в душе, вы понимаете? Тело только инструмент. Вот в чем опасность страстей. Перед лицом самой истины, самой святыни, самого Бога человек не может отрешиться от этой вот страсти, то есть сильнейшего влечения к этому, даже перед лицом Бога, не может победить это влечение. Христианство, повторяю еще раз, дает возможность здесь и призывает здесь бороться с этим. И тогда там, душе человеческой, нашей душе, будет в 100 раз легче отрешиться от этой страсти, если человек боролся здесь и каялся. Там он сможет отрешиться от нее, отсечь ее. Вот в чем беда, вот что происходит в загробной жизни. Почему предупреждает, повторяю еще раз, Бог, Господь предупреждает нас о том, чтобы мы здесь уже каялись, здесь внимательно наблюдали за своей жизнью, чтобы там не оказаться в пламени вот этих страстей, которые командуют нами и сжигают нас. Это действительно огонь неугасимый и червь неусыпный. Другого ничего не скажешь. Все для того, чтобы это понять, вот надо вспомнить о какой-нибудь такой своей страсти, с которой я победить не могу. Все. Хоть тут земля лопнет. Вот тогда мы только поймем, что произойдет за гробом. Ибо там, к сожалению, там душа теряет ту волю, которую имеет здесь. Знаете, безвольный человек, говорят, ну надо же вот так. Ты же понимаешь, что вот надо тебе не пить. Ну понимаешь? Понимаю. Ну не пей. Не могу. Вот что такое отнимется воля. Вот в чем беда, которая наступит там. Поэтому нужно здесь, насколько это возможно, стремиться и делать в нужном направлении.